направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго вечера, здравствуйте, с вами Наталья Троицкая, врачи и пациенты начинают свою работу, дорогие друзья, поэтому звоните, пишите, спрашивайте. Напомню, координаты, смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир, звоните, 8-495-7373-948, телеграмм-канал радио, говорит МСК, и ютуб-канал, говорит МСК. Подписывайтесь, смотрите, слушайте, комментируйте. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Тема эфира – гипо- и гипертиреоз щитовидной железы. Все знают, что щитовидная железа – орган, без которого нормальной жизни на самом деле нет. И вообще, в принципе, нет жизни. Если вдруг нет щитовидной железы, то тут нужно уже изменять какими-то гормонами, что-то принимать. Так вот, настроение, сердцебиение, дыхание – все. Эндокринная система очень важна. Вот об этом мы сегодня поговорим. Вот если, наоборот, щитовидная железа работает как-то слабовато, не хватает гормонов, либо, наоборот, слишком сильно, что это за состояние, как с ними жить, как их лечить? В общем-то, об этом многом сегодня другом поговорим с нашим гостем. У нас здесь уже не на связи с нашей студией, наконец-то здесь живой, как радостно. А врач-эндокринолог, заведующий центром ГБУЗ городской клинической больницы номер 29 имени Баумана Мария Ивановна Свиридова. Здравствуйте, Мария Ивановна.
Здравствуйте.
Рада видеть, как хорошо. Да, как-то это прямо как душевно, замечательно, что вот напротив живой эндокринолог сидит, а не где-то там за 100 миллионов километров по скайпу. Ну что, начнем с самого главного. Щитовидная железа, вот вообще, расскажите о ней вот простыми словами. Конечно, казалось бы, ну все мы знаем про эту волшебную бабочку, которая у многих на шее, ну, у многих, потому что, к сожалению, у многих ее нет, либо она как бы, ну, отдельно об этом поговорим.
Да, да, об этом поговорим отдельно.
Либо
конечно.
Она вообще практически не работает. Вот как раз и будем об этом сегодня говорить. Итак, эндокринная система и щитовидная железа. Расскажите о ней.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня обсудим такую проблему, о которой, я думаю, что хотя бы раз в своей жизни слышал или знает абсолютно любой человек. То есть начиная с учебников биологии, анатомии, которые у нас есть в школе, мы видим бабочку щитовидной железы, обязательно от родителей, от бабушки, наверное, от каких-то соседей, и мальчики, и девочки слышат такие слова, как зоб, узел, йод, йоддефицит. Ну и кроме того, к счастью, эта проблема часто обсуждается, и, в общем-то, внимание каждого человека заслуживает, скажем так. Действительно, щитовидная железа – очень важный орган внутренней секреции. Внутренняя секреция, она так называется, потому что не выделяет свои гормоны наружу, а то, что производит щитовидная железа, всасывается сразу в кровь. Настолько важный орган, что доктора, которые вот работали очень давно, вот, наверное, например, даже до нашего поколения, называли ее дирижером всего организма, были вот такие вот выражения. Но и сегодня значение щитовидной железы трудно переоценить. Действительно, как вы и сказали, абсолютно все органы и системы зависят от работы этой железы. И если вдруг внутриутробно у ребенка она не закладывается или закладывается с нарушениями и не работает, такая беременность, скорее всего, прервется, и ребенок родится с нарушениями в работе головного мозга. Тоже вот такое выражение, как кретинизм, я думаю, что знает каждый человек, это то состояние, которое связано с нехваткой или отсутствием гормонов в щитовидной железе. Тем не менее, очень часто приходят пациенты, которые показывают где-то в области шеи, говорят, доктор, наверное, у меня щитовидка. Но, тем не менее, она расположена пониже. Вот жалко, не могу показать. И, в общем-то, далеко не всегда виновата в тех жалобах, с которыми нам приходят. Почему пациенты обращаются очень часто к эндокринологу? Ну, во-первых, это патология, которая действительно занимает у нас вместе с диабетом подавляющее большинство времени врача-эндокринолога. И плюс все наслышаны о том, что гормоны влияют на абсолютно все системы, на нервную систему, и могут вызвать усталость, депрессию, или наоборот, приходит женщина, говорит, кидаюсь на людей, такое бывает, да.
Про проверь щитовидку.
Да, проверь щитовидку. Да. Все знают, что связаны все виды обмена, жирового, белкового, углеводного обмена. И когда девочки прибавляют 2-3 килограмма, тоже приходят в полной уверенности, что это гипотиреоз, хотя, конечно, это совсем не так. Наш внешний вид связан с работой гормонов щитовидной железы. Тусклые волосы, бледная кожа, плохие ногти. Эти жалобы, которые мы встречаем довольно часто, и действительно они могут быть связаны с нарушением работы щитовидной железы. Наша половая система, то есть проблемы с беременностью, с родами, тоже требуют хотя бы исследования этого гормона. И состояние костей и мышц. Все мы хотим выглядеть хорошо. Сейчас, конечно, это модно и просто прекрасно. Это тоже, с этим тоже связана щитовидная железа. Поэтому, как я еще раз, как я уже сказала, трудно переоценить гормоны. Конечно, вы, ведь вы пригласили меня, потому что проблема достаточно частая, да, и очень часто мы встречаемся с гипофункцией железы и с гиперфункцией железы. Ну, для начала, наверное, давайте обсудим вообще, когда нужно проверить работу щитовидной железы и каждому ли нужно это делать.
С какого возраста?
Да, с какого возраста?
Мужчине, женщине,
да,
подростку,
мужчине, женщине, да. Угу. Конечно, в работе щитовидной железы, в том, как она выглядит, в том, как она работает, есть особенности в разный возрастной период. В норме объем нашей щитовидной железы у женщин до 18 мл и у мужчин до 25 мл. Такая усредненная цифра. Ну, каждый эндокринолог знает, что если по УЗИ такой объем, то, в общем-то, в структуре щитовидной железы особых проблем нету. Первый раз проверяют у нас гормоны щитовидной железы, когда мы только родились. То есть каждому ребеночку делают специальный скрининг, потому что очень важно с самого начала выяснить, нет ли проблем с щитовидной железой. То есть нет ли врожденного гипотиреоза. Ситуация редкая, но ни в коем случае не даст ребенку развиваться нормально, поэтому это очень важно. То есть первый раз изучают наше ТТГ в роддоме. Да, угу. Вот каждая мама знает, что из пяточки ребенка возьмут кровь и будет определено ТТГ. Если маме потом ничего не сообщили, мама счастливо себе живет дальше, но если пришел из поликлиники звонок, то, конечно, назначается сразу полная заместительная доза эльтироксина. То есть детство, скажем так, у нас под присмотром оказывается. Дальше наступает подростковый период, и обычно идут диспансеризации, и здесь гормоны назначают, если врач-педиатр видит какие-то отклонения. Если ребенок слишком худой или, наоборот, слишком прибавляет вес, если есть какие-то проблемы с половым развитием, назначают тогда. В целом, абсолютно здоровому человеку, вот моя точка зрения, это не прописано нигде в клинических рекомендациях, если нет никаких проблем, если это мужчина, то он может проверять свой уровень ТТГ, например, где-то раз в 5 лет, не более того. Uh-huh. Мы сейчас говорим, конечно, о молодых людях. Что касается девочек, очень важен период планирования беременности, сама беременность, роды. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы все беременности у нас были планируемы, и для молодых девчонок, молодых женщин, конечно, очень важно посмотреть уровень гормонов щитовидной железы до наступления беременности или, в крайнем случае, в самом начале срока беременности. У малыша начинает работать щитовидная железа очень рано, где-то уже с 18 недели он вовсю пользуется своими гормонами, но до 18 недели вся его нервная система, то есть, как мы говорим нашим пациенткам, как он будет учиться в школе, как он будет собранный, не будет ли слишком возбудимый или, наоборот, вялый, так. Тут этот период зависит полностью от гормонов мамы. Поэтому это очень важно. Это вот такой период репродуктивный, скажем так, молодой и средний возраст. Что касается пожилых людей, то нужно понимать, что в работе щитовидной железы также происходят изменения. Вот, например, в норме, если взять совершенно здорового человека, то в течение жизни, в репродуктивный период у женщины объем щитовидной железы будет увеличиваться, а как только наступила менопауза, пауза, и дело пошло. Ну, сейчас вообще нельзя говорить слово «старость», это не модно.
Да,
вообще
да,
сейчас
да.
говорят «поздний период», по-моему, вот так. Средневозрастной период. Ага. Но, тем не менее, когда мы приближаемся к такому нашему позднему возрастному периоду, то, конечно, проблемы с сердцем, они являются частыми, и пациентам часто назначают проверить работу щитовидной железы. Вот об этой проверке, я думаю, нужно сказать отдельно, что для этого нужно сдавать. То есть иногда приходят пациенты, приносят несколько страниц анализов. Я должна сказать, что проверить работу щитовидной железы очень просто. Очень дешево. Для этого нужно знать сдать, если не было раньше проблем, только один гормон. Тиреотропный гормон, не совсем гормон щитовидной железы, это, скажем так, гормон-руководитель, который вырабатывает наш гипофиз, но который отлично отражает работу щитовидной железы. То есть, чем ниже наши гормоны, тем выше ТТГ. И наоборот, чем выше наши гормоны, тем ниже ТТГ. И вот этот тиреотропный гормон, если в норме, проблем нет. То есть, что бы нам там ни казалось, выпадающие волосы, прибавка 2 килограмма там, за 3 месяца, проблемы другие. Если тиреотропный гормон в вашей возрастной норме, то это нормально. Что касается норм, вот этот гормон такая стойкая величина, и практически все лаборатории дают примерно одинаковые показатели. И это действительно так. То есть у взрослых людей тиреотропный гормон от 0,4 до 4,5 микро международных единиц на миллилитр считается нормальным. Все разговоры о том, что сделаем его пониже, добавим телароксин, это поможет похудеть, ничего под собой общего не имеют.
Вот так,
да,
вот.
Да, гормон нормальный, тут говорить не о чем совершенно. Но мы встретились для того, чтобы обсудить именно те проблемы, да, которые возникают. Как любая железа, работу можно оценить в двух направлениях. Иногда гормоны снижаются, иногда повышаются. Но я должна сказать, что, конечно, основные патологии связаны с снижением функции щитовидной железы. Когда это бывает? Это бывает после операции на щитовидной железе. То есть какие-то вмешательства в области шеи, ну, в основном на щитовидной железе. Не всегда сейчас. Сейчас все стремятся сделать органосберегающие операции, даже если диагноз достаточно грозный, и очень часто мы видим те ситуации, при которых не требуется гормонозаместительная терапия. Угу. Но, тем не менее, достаточно часто после операции на щитовидной железе возникает так называемый гипотиреоз, и пациенту требуется лечение. Это первое. Причина. Вторая причина, например, по какому-то другому заболеванию человек вынужден был подвергаться излучению в области шеи, радиационному, рентгеновскому сильному облучению. Бывают такие ситуации, тоже часто не работает щитовидная железа.
И она не восстанавливается после таких облучений?
Часто нет. Часто нет, потому что возникает воспаление, а в исходе воспаления вместо пораженной ткани возникает соединительная ткань, то есть появляются рубцы. И когда щитовидная железа сильно поражена в результате лечения, ее работы недостаточно. Из заболеваний самым частым заболеванием является аутоиммунный тиреидит.
Да.
Ну, аутоиммунный, да, ХАИТ, да, хронический аутоиммунный тиреидит. Ну, аутоиммунные заболевания вообще большая проблема. И вот даже вот общаясь с женщинами там своего возраста, уже я и не знаю, что-то кто-то да имеет из аутоиммунных заболеваний. Тем не менее, вот хронический аутоиммунный тиреидит тоже относится к этой группе, но, как я говорю, это все-таки самое простое. Это заболевание, которое связано с поражением щитовидной железы такими специфическими антителами, которые мы можем определить. Вы их видите иногда в анализах, антитела к тиреопероксидазе, ТПО. И если их титр высокий, щитовидная железа может быть повреждена. Но я еще раз хочу повторить, именно может быть. Иногда девчонки приходят с прекрасным ТТГ и с высоким титром антител. Паники никакой быть не должно. Если у вас нет гипотиреоза, его, вы можете прожить всю свою жизнь с этим высоким титром, и не будет никакого снижения. То есть это повод просто раз в году измерить свой тиреотропный гормон. Да, просто наблюдать, не более того. Что еще хочу сказать по поводу работы щитовидной железы. Часто люди паникуют, когда по какой-то причине вдруг доктор назначает УЗИ, и вот им не нравится, там пишут узловые образования или кисты. Ну, вот это разное поле, скажем так, как выглядит щитовидная железа и как она работает. Она может выглядеть как угодно. Она может иметь в своей структуре полости, то есть кисты, узловые образования. Иногда это, к сожалению, даже бывает злокачественно, качественным образованием, и при этом прекрасно работать. И с другой стороны, картина на УЗИ может быть очень благополучной, там доктор напишет небольшие диффузные изменения, а щитовидная железа не будет работать вообще. Поэтому всегда все оценивается в комплексе. Но еще раз говорю, для скрининга, чтобы просто человек определил, как работает щитовидная железа, достаточно только одного гормона, тиреотропного гормона. Таким образом, операция, излучение, аутоиммунный тиреидит и бывает первичный гипотиреоз. В его основе в основном лежит йоддефицитное состояние. Об этом тоже часто говорят.
Что не хватает что йода. Ну, вроде
йода.
Активно боремся, постоянно йодомарины или всякие йододобавки, соль с йодом, все
да,
принимаем.
Стараемся. Но иногда бывают вот такие у нас периоды в жизни, например, подростковый период, например, период беременности или кормления у женщин. И вот в такой ситуации, ну, невозможно в нашей средней полосе получить столько йода, сколько нужно. И щитовидная железа может не справляться с своей работой только потому, что не хватает субстрата. Для работы щитовидной железы, для производства гормонов нужен йод, он внутри организма не синтезируется, и поэтому должен человек его получать извне. Такие гипотиреозы бывают и далеко не всегда требуют лечения гормонального, часто только препаратов йода, но такое тоже есть. Вот это вот такие основные причины, по которым щитовидная железа снижает свою функцию, скажем так. Ну, стоит, наверное, поговорить о том, что человек будет чувствовать, когда у него снижены гормоны щитовидной железы.
Да.
Что будет чувствовать? Настолько неспецифические синдромы, что, мне кажется, например, утром любой человек может себя почувствовать в гипотиреозе.
Каждый человек, не спавший ночь, уже гипотиреоз.
Это точно. Или особенно к концу недели, да, когда мы все рано встаем, вставать не хочется, но кушать к вечеру почему-то хочется все больше, глаза подотекшие, ногти не понятно, какие волосы не нравятся в зеркале себе, все время кажется гипотиреоз. Но я должна сказать, что нужно поделить гипотиреоз такой незначительный, скажем так, мы, доктора, называем его субклиническим, и манифестный, то есть такой гипотиреоз, который действительно заслуживает внимания. Ну, я говорю попросту, да, не основываясь на таких, на классических медицинских наших терминах, но тем не менее, незначительный гипотиреоз мы почувствовать никак не можем, абсолютно никак. То есть никакая прибавка в весе, ни повышение уровня холестерина, ни наше самочувствие не будет на это влиять абсолютно. А вот настоящий такой манифестный гипотиреоз, при котором очень высокий уровень тиреотропного гормона, доктор обязательно назначит развернутую картину, скажет сдать свободный Т4. Грамотный эндокринолог обязательно назначит антитела к тиропероксидазе, чтобы понять, что за причина этого гипотиреоза, конечно, себя проявит. То есть человек действительно будет полнеть, он будет такой одутловатый, настроения никакого, все время хочется спать, волосы становятся ломкие, тусклые, ногти ломкие. Состояние такое, скажем так, делать ничего не хочется, только прийти домой и лечь спать. Это вот такой настоящий гипотиреоз. В пожилом возрасте доходит до крайних значений. То есть если человек там не любит лечиться, ведь пациенты делятся такие, две большие группы, по моим наблюдениям, кто вот так любит лечиться и будет ходить, обследоваться.
А кто до победного?
А кто вот до
что
победного?
Вот прям вот уже
да,
все,
да,
уже спасает.
Да. До победного. И вот такие случаи тоже бывают. Крайним проявлением гипотиреоза могут быть настолько значительные отеки, что, вот как в простонародье говорят, такая слоновья болезнь. Вот ноги отекают до такой степени, что случается даже миксидема.
Вы встречали таких
вы знаете,
людей,
да,
пациентов,
да,
доводят до такого?
Да, и встречали таких пациентов. И иногда поступают пациенты с одышкой, и оказывается, что у них вот такой давнишний махровый гипотиреоз, и у них по рентгену жидкость уже везде, и в легких, и в оболочке сердца, им трудно дышать. Сердце еле работает, и поиски сердечных заболеваний ни к чему не приводят, и оказывается вот такая банальная причина, которая, в общем-то, очень просто можно подправить, гипотиреоз может приводить к таким вот значительным изменениям в состоянии. Я думаю, что вот о пожилых людях нужно сказать отдельно. То есть вот те нормы тиреотропного гормона, которые в течение нашей жизни вот до 4,5 в молодом, скажем так, да, или вот в среднем возрасте хороши, то в пожилом возрасте, в общем-то, считается, что ТТГ до 10, то есть субклинический гипотиреоз, совсем не обязательно лечить. Я объясню, почему. Ситуация у пожилого человека практически всегда уже есть изменения в сердечно-сосудистой системе. Угу. Очень многие страдают нарушениями ритма, очень многих ишемическая болезнь сердца к какому-то возрасту. И вот в такой ситуации вот ненароком, например, назначенная таблетка, которая приведет к передозировке, может привести к плохому исходу. Поэтому вот такие субклинические гипотиреозы у пожилых, если человек не жалуется и чувствует себя хорошо, в общем-то, можно не лечить. И эльтироксин в таких ситуациях совсем не обязателен. То есть, ну, понятно, что в пожилом возрасте все органы внутренней секреции работают с меньшим, скажем так, надрывом, как в молодом. Поэтому и количество гормонов тоже нужно меньше. Поэтому не бросайтесь, как только вы видите, если вам, например, 75 лет, ни в коем случае не буду говорить, что это старый возраст, но, скажем так, зрелый.
Да.
И если это ТГ-5 или 6, и доктор настаивает на приеме эльтироксина, в общем-то, по последним данным, лечение здесь совсем не обязательно.
Вот так вот. Потому что можно одно лечить, другое количество,
да.
Говорится.
Ну,
да,
я скажу так, вот тоже молодые пациенты часто спрашивают, если причиной такого субклинического гипотиреоза, то есть такого, который мы видим только по анализам, является йоддефицитное состояние, то есть доктор исключил аутоиммунный тиреидит, то, в общем-то, в большинстве случаев назначение витаминов, то есть препаратов йода, легко решает ситуацию. Ну, исключая те периоды, такие самые важные, например, для женщины, да, это вот планирование беременности и, например, сама беременность. Там все должно быть четко. Я должна сказать, что вот, например, сейчас репродуктивные технологии у нас достигли очень таких,
конечно,
хороших высот, замечательных, и многие женщины, которые раньше не могли даже мечтать о ребенке, теперь могут родить. Ну, так вот, для проведения ЭКО вот установлены такие жесткие требования. Там не просто должна быть норма, а гормоны щитовидной железы должны быть такие высоконормальные, и, в общем-то, проведенные научные исследования это подтверждают. И вот, как мы их называем, ЭКОшники, то есть специалисты, которые проводят ЭКО, на этапе подготовки к беременности требуют, чтобы у женщин был ТТГ ниже 2,5. И я думаю, что действительно в этом есть смысл, и мы, естественно, их всегда поддерживаем в этом. Поэтому даже вот такой незначительный субклинический гипотиреоз без жалоб, без всего, в общем-то, да, назначаем эльтироксин, и женщина у нас его принимает. Но это такой период, да, такой очень специфический, скажем так, очень специфический. Часто мамы приводят подростков, у которых чуть повышено ТТГ. Опять же, если нет заболевания щитовидной железы, нет никакой необходимости.
Если есть какие-то кисточки, и мамы начинают
загонять, да. Понимаете, это все, как вам сказать, не стоит лечения. Это лечение не стоит. То есть в большинстве случаев, да, стоит выяснить, нет ли заболевания, то есть тиреидита аутоиммунного, и назначить препараты йода, и все выровняется само по себе. Наступит лето, ребенок поедет к морю, я надеюсь, вообще такое будет у большинства детей, и щитовидная железа будет работать гораздо эффективнее. Что касается аутоиммунного тиреидита и структурных изменений в щитовидной железе. Конечно, когда человек приходит к эндокринологу, и врач посмотрит пациента, и что-то не понравится, да, плотность не понравится, щитовидной железы размер, посылают на УЗИ. Немножко поговорим об узлах, вообще, насколько это страшно, и что
все
с этим
боятся
делать. Да, все боятся.
Узел – это практически, да, для каждого, ох, приговор.
Да, но я должна сказать, что, к счастью, такие злокачественные новообразования в щитовидной железе – это редкость. Это действительно очень большая редкость. А вот узловые образования – это не просто не редкость, а это очень часто.
А почему?
В основе образования узлов лежит вот этот же пресловутый йод-дефицит. То есть йод-дефицитный регион, йод-дефицитное наше состояние. Вся щитовидная железа скроена природой из пузырьков. Такие, как сказать, кисточки, выстланные клетками. И вот когда в регионе не хватает йода, вот утолщаются стенки фолликулов, и с годами образуются узлы. Но вот по проведенным исследованиям в Москве, Московской области, то есть женщины 40 лет и чаще, но все-таки они в основные у нас пациентки, да, эндокринолога, но вы знаете, где-то 20-25% будут иметь узлы, узловое образование в щитовидной железе. Ни в коем случае не нужно этого пугаться. Если щитовидная железа нормального объема, вы никаким образом не можете этот узел чувствовать. То есть все приходят прям закатными глазами, доктор меня душит, давит. Конечно, нет, это все нам кажется, у страха глаза велики,
да,
это точно.
Конечно.
Причины вот такого дискомфорта в области шеи много. Это остеохондроз позвоночника, который у нас у всех. Это наш дамский такой невротический синдром, когда у нас прихватывает шею.
Не хватает воздуха, да.
Да, не хватает воздуха. Это все вот описываете вы пациента именно это. Узлом любой врач считает образование с сантиметра и больше, сантиметра и больше, и какое бы ни было описание узла до сантиметра, это мы называем фокальными изменениями и контролируем раз в году, не более того, при нормальной работе щитовидной железы, то есть при нормальных гормонах.
Спасибо большое, Мария Ивановна. Очень интересно. Продолжим после новостей.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Говорим сегодня о щитовидной железе. Еще раз хочу напомнить, у нас в гостях заведующий эндокринологическим центром городской клинической больницы имени 29 имени Баумана Мария Ивановна Свиридовна. Мария Ивановна, перед тем, как ушли про гипотиреоз, активно говорили, точнее, вы говорили, я слушала, и все наши слушатели. Очень, на самом деле, интересно. И мы теперь прекрасно знаем, что, дорогие девушки, женщины, 18 миллилитров объем щитовидной железы прекрасно. 25, это я поняла,
цифру. Для мальчиков.
Для мальчиков. Все, успокаиваемся. Если она диффузно узловая, все узловая, все начинают переживать. О, у меня столько узлов, все. Пишут практически извещания, не надо этого делать. Это, ну, норма. У нас с йодом беда, проблема. И, кстати, почему-то вот был момент всплеск, Мария Ивановна, что вот даже вот, например, я иду с ребенком к эндокринологу, на всякий случай, перед школой, да, говорит, так, вот это раньше было, да, надо бы вот йод попить, да. Сейчас такого что-то как-то вот нет. Не обращают на это внимания.
Нет, обращают. Да? Педиатры обязательно обращают. И если внимательно осматривают ребенка и кажется, что немножко увеличена щитовидная железа, то есть в норме ее быть не должно, обязательно скажут попринимать йод, то есть, потому что доктор видит так называемый эндемический зоб. То есть он прекрасно понимает, что узлов никаких нет, а объем чуть увеличен. И назначь ребенку немного попринимать йод 2-3 месяца, и щитовидная железа обязательно встанет в норму.
Вот. И перед тем, как мы сейчас про гипо и гипертиреоз, и операции, и все прочее будем говорить, еще очень много вопросов, на самом деле, хотелось бы, знаете, такой вопрос задать, потому что вроде бы казалось, все знают, но не до конца. Как подготовиться идти вот на прием к эндокринологу? Какие анализы дополнительно, ну, сдать, хотя бы с чем-то идти, да? Может быть, что-то нужно сделать, УЗИ, либо какую-то диагностику? В общем, подготовка какая-то ведь нужна?
Да, это важно. Так, действительно, очень часто пациенты спрашивают, но я должна сказать, что для исследования щитовидной железы никакой подготовки не нужно. Совершенно не важно для женщин, какой это день цикла, совершенно не важно, покушали вы или нет. Ну, гормон, когда вы сдаете, тоже день цикла, например, не важен, но действительно лучше быть голодному, и те пациенты, которые принимают заместительную терапию, лучше принять таблетку после того, как у вас возьмут кровь. Никакой дополнительной не нужно. Я думаю так, что если у вас есть какие-то сомнения по поводу работы щитовидной железы или есть жалобы, просто нужно прийти к эндокринологу. Доктор сам назначит те исследования, которые важны. Как я уже сказала, вполне достаточно пальпаторного обследования, то есть пальпация щитовидной железы. И если доктор действительно слышит жалобы и считает их, ну, действительно обоснованными, он назначит один гормон ТТГ. И, в общем-то, уже можно сделать очень много выводов, как работает твоя щитовидная железа. Хочу немножко поправить вас. Да. Все-таки вот так вот диффузно-узловой зуб мы нормы-то считать, конечно, не можем.
Но вот это маленькие, очень многих просто.
Да, просто маленькие фокальные изменения 2-3 миллиметра, которые девочки принимают за узлы. Вот это, в общем-то, можем считать практически нормальным. Немножечко договорю по поводу узлов. Вот так, перед новостями мы с вами обсуждали. Значит, хочу сказать всем пациентам, что если доктор видит узел больше 1 сантиметра, один или несколько, и предлагает вам сделать пункционную биопсию, то вы должны понимать, что это действительно необходимо. На сегодня это исследование представляет из себя практически такую же рутину, как кровь из вены. Думаю, согласитесь
столько
со мной.
Столько мифов, конечно, столько
да,
мифов.
Мифы существуют,
что
но...
переродится, да, если, что да, не туда да, попадут, да. что...
Ох. Да, это мы тоже регулярно слышим, но вот я хочу вас уверить, что на сегодня настолько, в общем-то, следят и в Москве, и в стране за квалификацией врачей, нанести вред при проведении пункции щитовидной железы, я думаю, даже если постарается, там никакой врач не может. То есть квалифицированные врачи проводят пункцию, это безболезненная процедура, конечно, приятно ее не назовешь, но это процедура, которая занимает 5-10 минут, и через несколько дней вы получаете результат. Если узел пунктированный показал результат доброкачественный, то есть это коллоидный зуб, в общем-то, больше его не пунктируют. Доктор наблюдает за вами, назначает повторное УЗИ. Если узел не растет, то никаких повторных пункций не проводится. То есть вот девочки там приходят и говорят, что вот я 3 года подряд делала пункцию. Объяснить это невозможно. Я не знаю, для чего это было назначено.
А почему? 3 года
мне подряд. Даже вот трудно сказать, вот почему так. Может быть, доктор посчитал, что не попал в тот локус, который ему не понравился. Трудно сказать, не нужно. Один раз вы делаете пункцию. Эти узлы, к сожалению, обратной регрессии не имеют. То есть образовавшийся узел в щитовидной железе, он так и будет существовать. Да? Нужно удерживать нормально гормоны. Если врач назначает, повторяю, если назначает, то, что в определенном возрасте есть свои особенности, принимать препараты йода и раз в году делать УЗИ, этого вполне достаточно. Никаких противопоказаний при этом нет. Вы можете ездить на солнце, вы можете загорать, вы можете делать все, что вы хотите.
Вот это важный
да.
момент.
В общем-то, никаких противопоказаний здесь не бывает. Но те редкие случаи, когда доктор говорит, что у вас пограничное состояние, например, фолликулярная аденома, или есть признаки опухоли, тут безоговорочно нужно соглашаться и делать операцию. Операции бывают разные, в зависимости от того, какая опухоль перед хирургом-онкологом. Очень сейчас часто делают даже при раках щитовидной железы гематериотэктомию, то есть удаляют только половинку. Если же все-таки процесс пошел чуть-чуть дальше, сделают тиреоэктомию. Это делать обязательно, тут никаких раздумий быть не должно, и операция должна быть проведена. Заместить работу щитовидной железы очень просто, препараты есть, работают прекрасно, дозу рассчитать очень легко, поэтому качество вашей жизни никак не будет после этого нарушено. Тут я призываю всех слушаться врача-эндокринолога. Это что касается гипотиреоза да. и узлов. Теперь давайте поговорим наоборот, да, о гиперфункции щитовидной железы, потому что, конечно, это встречается, наверное, в 10 раз реже на приеме эндокринолога, чем гипофункция, но, однако же, встречается, и это заболевание, в общем-то, я могу сказать, более грозное, чем снижение функции щитовидной железы. Из-за чего оно бывает? Наверное, все знают базедова болезнь или болезнь Грейвса. Это тоже аутоиммунное заболевание, когда в организме появляются антитела, только не те, которые при гипотиреозе снижают функцию щитовидной железы, а наоборот, стимулируют щитовидную железу, и она начинает вырабатывать гормоны в разы больше, чем это необходимо организму. И гормоны щитовидной железы в таком количестве обладают кардиотоксичным действием, и у человека начинаются проблемы с сердцем. Ага. В первую очередь. Болезнь Грейвса можно поставить, когда человек просто вошел в дверь. То есть это видно сразу. Видно
а
сразу.
До такого доводить, а вот это же
вы знаете,
это
что, вот
рискованно.
Как ни странно, вот все равно такие приходят.
Ну,
да,
почему?
Вот
потому
все равно
что...
такие приходят. Люди не обращаются к врачу, хотя вот я знаю, что доступность в городских службах, в общем-то, к эндокринологу
потому что ты же видел, молоденькая девочка,
да,
извините,
да,
практически в руках принесла глазные яблоки.
Да,
ну,
и такое тоже степени. Бывает.
Почему?
Это такое грозное осложнение, заболевание. Какие симптомы должны сподвигнуть вас об этом подумать.
Да.
То есть, если человек в любом возрасте, ну, мы берем взрослых, да, а не детей, тут уж больше детские эндокринологи скажут, там это редко очень встречается, вдруг начинает терять в весе, ощущает, что ему все время жарко, потеет, хотя раньше не был потливым, сердце стучит так, что пациенты говорят, выпрыгивает вообще вот из груди, начинаются трястись руки, и самое главное, меняется поведение, то есть то, что раньше практически не раздражало, а проходил так вот, да ладно,
да.
То есть теперь люди начинают возмущаться, начинают плакать бесконечно, ссориться с родственниками. Вот такая вот клиническая картина очень типичная для тиреотоксикоза, очень типичная, и в подавляющем большинстве случаев это вот так называемый диффузно-токсический зоб или болезнь Грейвса, который требует срочного лечения. Вот я раньше, когда работала в стационаре, вы знаете, вот просто диву даешься, иногда бывают случаи, истории. Вот у нас лежала женщина, которая несколько лет жила в этом состоянии. Я так подразумеваю, что и не год, и не два. И она так вот, как вот я сейчас помню, так стремилась на работу, и при том, когда мы ее стали обследовать, уже вместо сердца у нее была вот такая вот растянутая тряпочка. И было очевидно, что если не применить вот высокотехнологические такие технологии, в общем-то, ее жизнь, прямо скажем, довольно ограничена. И все это из-за того, что многие годы вот человек вот так держал себя в руках, не шел к врачу, терпел все эти симптомы, ради не исследовался и не лечился. Хотя это заболевание, несмотря на то, что вот такое вот достаточно грозное, в общем-то, лечится легко. Ну, не все так просто. Прямо скажу, что лечение занимает 2 или 3 года. Причем, чем дольше человек принимает тиреостатики, препарат, который используется для лечения, тем, в общем-то, прогноз даже лучше. Меньше вероятность рецидива. Но должна сказать, что, в общем-то, вылечить таблетками это заболевание удается только где-то в 50-60% случаев. Поэтому тоже часто сталкиваемся, люди имеют второй-третий рецидив, и все равно не соглашаются на операцию. Это ошибка. Это обязательно даст проблемы со здоровьем более старшим возрастом, поэтому если эндокринолог настаивает на операции или на радиоактивном йоде, нужно обязательно соглашаться. Я всегда выступаю за радиоактивный йод. Это такое лечение, которое, скажем так, неинвазивное. Оно не требует операционной, нет шва, нет вмешательства хирурга, и щитовидная железа сама по себе после воздействия радиоактивного йода, в общем, перестает работать и превращается в такой кусочек соединительной ткани. Это вот такая самая частая причина гипертиреоза или тиреотоксикоза, как мы это называем. Вторая причина – это передозировка препарата. Значит, девочки начинают худеть у нас. Кто-то где-то написал в Инстаграме, в интернете, и начинают пить совершенно здоровые девочки эльтироксин в больших дозах. Да. И приходят к врачу вот прям с такими типичными жалобами тиреотоксикоза, и оказывается, что у них просто передозировка препарата. И должна сказать, что выявить это, в общем-то, не всегда просто. Люди там скрывают, для чего они это делают, что они пьют.
То есть просто как бы назначили, говорят правду жизни.
Нет, правду не говорят, назначают себе сами и принимают. Конечно, врач может ошибиться. Вот, например, опять же, если взять беременность, то требуется гораздо большая доза эльтироксина. Да, если у человека, например, был гипотиреоз, женщина была компенсирована, но при выписке роддома в этой праздничной суете никто, например, не сказал, что дозу надо понизить. И такая женщина тоже через 2-3 месяца может столкнуться с тиреотоксикозом. Ну, проблема просто решается, за несколько месяцев уже ничего такого не случится, и просто понижается доза, и все нормально. Теперь, что касается пожилых, например, людей, скажем так, вот за 60 лет и старше. Как я уже сказала, много женщин с узлами, и с определенного возраста мы не даем препараты йода. Вот все удивляют, что это вот вы в такой там йод-дефицитной полосе пожилых людей йодом
игнорируете.
И, в общем-то, мы знаем, что делаем, потому что вот достаточно большие узлы в пожилом возрасте могут по такой непонятной причине уйти от контроля гипофиза и превратиться, попросту говоря, в такую собственную щитовидную железу и начинать вырабатывать гормоны, не слушаясь никого, скажем так.
Вот это да.
Да, и человек имеет такие же признаки тиреотоксикоза. По анализам это хорошо видно, в основном за счет гормона, там свободный Т3, ТТГ становится нулем. И в такой ситуации тоже сделать ничего нельзя, кроме как этот узел убрать. Узел не убирают, например, убирают половинку. Или тоже лечение радиоактивным йодом очень эффективное. Вот такие вот причины. Есть еще избыточная функция щитовидной железы, кратковременная, которая проходит сама по себе. Зачем? Я думаю, что пациенты это тоже должны знать. То есть понимать, что если в анализах что-то не так, нужно показаться врачу. И уж он-то точно, наверное, после там 6-летнего обучения ординатуры отдифференцирует, что это за состояние, требуется лечение. Такие ситуации, например, дает хронический аутоиммунный тиреоидит. У него есть такая фаза, фаза гипертиреоза, то есть когда гормоны повышаются на 2-3 месяца и только потом снижаются.
Сами по себе?
Сами по себе, да. Вот такое течение заболевания, и если человек не жалуется, мы в основном это не видим, не замечаем. Люди обращаются в гипотиреозе. Но такая ситуация лечения не требует. Это первое. И второе. Часто девочки, которые имеют высокий титр антител, не все же знают об этом, не требуют лечения, но после беременности и родов случается так называемый послеродовый тиреидит. И у него тоже есть такая фаза. Вот часто приходят девчонки где-то через 4-5 месяцев после родов, обращаются к эндокринологу, приносят гормоны, которые четко показывают тиреотоксикоз, но врач-то понимает, что там стоит сдать еще один показатель, такой специфический, чтобы исключить болезнь Грейвса, и все сразу понятно, что это послеродовый тиреидит, который пройдет сам по себе, и лечение не требует.
Вот что самое важное.
Да. Вот таким образом, вот такое состояние, как тиреотоксикоз, еще раз хочу подчеркнуть, полностью излечимо. Существуют очень эффективные препараты, оперативное лечение, лечение радиоактивным йодом. То есть даже если такое случилось с вами, в общем-то, это не проблема, нужно просто принять правильное решение и назначить правильное лечение.
Вот, кстати, по поводу правильного решения.
Да.
Потому что когда... Вот почему мы говорим, да, до победного? Вот вы сейчас про женщину рассказали, у которой сердцем практически...
Да, вот ужасно. Представляете, случай, который вот остался у меня в памяти. Да,
да, ну вот до победного боятся, что, не дай бог, начинают читать радиоактивный йод, какие побочные эффекты. По поводу операции, там так посмотришь, что мама не горюй, сколько всего пишут, и страшного кто-то пишет. У кого-то все хорошо, но обращают внимание на негативное.
Конечно, конечно. Так устроены мы, да.
Да. Вот тем не менее, вот как, вот как правило, вот если процент прооперированных, да, вот, Мария Ивановна, вот как правило, сколько в процентном соотношении все нормально проходит операция?
Ну, вы знаете, такие данные опубликованы, и это знают и хирурги, и все действующие врачи, эндокринологи. Но вот где-то у каждого, даже блестящего хирурга, от 4 до 7% осложнений может быть. Все остальные пациенты, то есть вот 93-95% операции пройдет без осложнений. То есть на сегодня, ну, естественно, я вижу в основном то, что делают в Москве.
Да.
Прекрасные делают хирурги швы, которые практически незаметны косметически, стараются не испортить, но никак, внешние женщины, и в специализированных стационарах оперируют очень хорошо, очень хорошо. Поэтому, в общем-то, тут бояться нечего. Другое дело, вот я еще раз хочу подчеркнуть, вот если раньше, даже вот 20 лет назад, когда вот врачи вот моего поколения начинали работать, мы гораздо чаще отправляли на операцию, то есть какой-то большой подозрительный узел, все казалось нам, что вот он, да, может действительно переродиться, оперировали. На сегодня стало совершенно понятно, что узел коллоидный, это коллоидный узел, и какого бы он ни был размера, он доброкачественный, а рак – это рак. Поэтому сейчас, если у человека нет симптома сдавления, то есть ничто не мешает ему глотать, дышать, поворачивать шею, оперируют только опухоли. Оперируют только опухоли. И это действительно правильно.
Вот, возьмем звонок и вопрос от слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Юлия.
Да, Юлия, слушаем ваш вопрос.
Спасибо. У меня удалена щитовидная железа, зоб Хошимото. Мне в госпитале Вишневского удаляли. Уже 18 лет назад. Я принимаю эльтероксин. И гормон сдаю все вовремя, наблюдаюсь, слежу. Гормон у меня где-то в районе 3 ТТГ.
Нормально.
А сейчас вот я сдала, значит, все анализы, ну, даже все это 4Т, решила, что все сдать, посмотреть.
Так.
У меня, значит, парад гормонов увеличен, ну, не на очень много, сказала доктор. А витамин D3, наоборот, уменьшен. Что делать в этом случае, доктор?
Спасибо большое, Юля, за вопрос.
Да, такой распространенный вопрос.
Как зовут? Юлия.
Юлия. Угу. Значит, как я поняла, доза эльтероксина у вас подобрана хорошо, если тиреотропный гормон в полной норме. То есть вы ее принимаете, как и принимали, потому что у вас послеоперационный гипотиреоз. Вот вы не сказали, сколько вам лет? Да, судя по голосу, так вот трудно сказать. Значит, когда повышается парадгормон, если это незначительное повышение? В основном вот этот дефицит витамина D, который у нас у всех, в общем-то, особенно в конце зимы дефицит, и является тем обстоятельством, которое повышает парадгормон. парад-гормон. Конечно, повышенный парад-гормон в возрасте, там, например, если женщина в менопаузе, ведет к тому, что кальций вымывается из костей, к прогрессированию остеопороза в том числе. Поэтому он, конечно, должен быть в норме. В первую очередь вам нужно компенсировать, то есть увеличить витамин D. И тогда ваш парад-гормон встанет сам по себе в норму. То есть его коррекция никакая не проводится. Принимайте витамин D в той дозе, которая необходима в лечебной дозе, в зависимости от того, какой у вас уровень. И где-то через 3 месяца можно пересмотреть парад-гормон, и я вас уверяю, он будет в норме. Мы не обговорили вот эту проблему, да, паращитовидных желез. Тоже такой интересный орган, очень, который у всех
маленький. Щитовидной железы где-то там, да, прячется.
И что самое интересное, значит, никто не знает, сколько их у кого. То есть анатомически описано, что их может быть там от 2 пар до 12 пар. Ну, 12 пар я уже давно нигде не видела, но 2-3 пары обычно мы имеем. Никто не знает, сколько их. Железы вырабатывают парад-гормон и отвечают вместе с кальцитонином, который вырабатывается циклетками щитовидной железы, за наш костный обмен. Очень важный гормон, очень важный. Там тоже бывают опухоли, аденомы, но при таких ситуациях парад-гормон вырастает в разы, то есть в 2, в 3, в 4 раза. Это врача настораживает. И есть такое специфическое исследование, которое помогает выявить опухоль щитовидной железы, специализированная такая сцинцеграфия. И тогда врач обращает на это внимание. У вас ситуация типичная, которая связана только с дефицитом витамина D. Компенсируйте витамин D, и я думаю, что вам нужно принимать еще кальций, если вы, например, в менопаузе, и парад-гормон восстановится сам по себе.
Вот что важно. По поводу паращитовидной железы как раз. Говорят, что же он напрямую связан с почками?
Нет, не напрямую связан с почками, так сказать нельзя. Но когда есть проблемы с парад-гормоном, вот, например, они пострадали после операции, действительно, почки реагируют, и может истончаться паренхима, и тут большое искусство подобрать нормальную дозу витамина D, кальция, чтобы такого не происходило, чтобы уровень парад-гормона удерживался в норме. Проблема наоборот бывает. Вот, например, есть такие заболевания почек, когда человек вынужден жить на гемодиализе. Вот когда такая ситуация возникает, наоборот, в ответ на заболевание почек развивается гиперпаратиреоз. Такая проблема немножко с другой стороны. Я думаю, что это сегодня не тема нашего разговора. Да.
Да, мы сегодня говорим как раз о нашей щитовидной железе. Вот как раз хотелось бы, вот скажите, вообще, Мария Ивановна, бывает какая-то, ну вот, существует ли какая-то профилактика вот всех вот этих состояний нехороших в щитовидной железе, гипо и гипертиреоза?
Да, конечно, как и всех других состояний.
Только йод?
Нет, я должна сказать, что профилактика вообще нарушения любых состояний – это здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. То есть это нормальное питание, хороший сон. Да, и что касается щитовидной железы, конечно, употребление продуктов, содержащих йод, мы должны об этом помнить. То есть соль мы должны покупать йодированную, да, рыба, которую не доедают все население, наверное, там, да, нашей страны, да и всех, наверное, за исключением тех, кто живет у моря. Морская капуста. Все-таки есть у нас возможность вот получать йода побольше. Еще раз скажу, что к возрасту среднему где-то 40 лет все структурные изменения в щитовидной железе в основном связаны с йод-дефицитом. Поэтому обращайте внимание на питание. Вот я, например, отношусь себя к людям, которые вот терпеть не могут лечиться. Знаете, вот я до последнего бы... Ну, это действительно так. Я всегда выступаю за здоровый образ жизни. И если что-то можно сделать вот изменением питания, физической активности, я считаю, что мы должны двигаться именно в этом направлении, а не принимать пилюли. Понимаете,
да,
это вот моя такая позиция.
Вот мы как раз об этом говорили, что некоторые принимают препараты, да, чтобы похудеть,
да,
девчонки молодые.
Да,
я просто знаю, что и метморфин тоже принимают.
Метформин. Препарат, сахароснижающий, который не зарегистрирован для похудения. Ну, вы знаете, что, да, я так смотрю, мои коллеги используют, и действительно, в некоторых обстоятельствах он может там дать какую-то такую незначительную убавку в весе, 3, иногда даже, видишь, 5 килограмм. Ну, метформин – это отдельная история. В общем-то, все идет к тому, что скоро он будет считаться анти-эйдж-терапией, и я очень, как эндокринолог, люблю этот препарат, очень люблю.
Правда? Нет, нет, я просто на самом деле слышала про такое, да, 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 чтобы да, это омолаживающий
это,
препарат.
Это замечательно, это замечательный препарат, но для похудения девочки и женщины, кто стремится к этому, кроме того, чтобы снижать калораж и увеличивать физическую нагрузку, но все остальное, это должно быть, например, там, ну, очень выраженное ожирение, да, третьей степени, то есть когда индекс масс тела больше 35, хотя сейчас считается, что, например, индекс масс тела больше 40, то есть морбидное, пожалуйста, обращайтесь к бариатрической хирургии.
Ох, на сегодня нет, это вот лучше так. До этого не доходить. Нет, это нет, да. Нет, нет, потому что мы уже давно обсуждаем и говорим, что, конечно, ожирение – это бич нашего времени, да, что все-таки нужно как-то перестать, лучше перестроить питание и спорт, чем все вот эти... Вообще, лучшая операция – это не сделанная операция. Многие хирурги об этом говорят. Тут что-то, где-то чего-то...
Ну, соглашусь,
если человек может, тем более.
Только тогда, когда это действительно необходимо. Я тоже выступаю за это.
Тем более существует состояние, когда действительно нужна операция, она жизненно необходима. А когда вот человек может как-то повлиять.
Лучше уж, так.
Лучше да. так. Было очень интересно. Благодарю от всей души. На самом деле, тема очень хорошая. Я думаю, что с Марией Ивановной мы скоро обязательно опять услышимся, увидимся и поговорим на другую тему, потому что про щитовидную железу, мне кажется, бесконечно можно говорить.
Можно, да.
Благодарю заведующий эндокринологическим центром, врач-эндокринолог ГБУС городской клинической больницы номер 29 имени Баумана. Мария Ивановна Свиридова была у нас в гостях. Спасибо, до
свидания. Спасибо, спасибо за внимание.